Вот она, наконец, и граница Сибири. Два столба, один каменный, другой деревянный, с гербом Тобольской губернии указывают въезд в страну, где мрак и холод круглый год. Надписи на столбе подчас трогательные, но не имеют, однако, безотрадности надписи над Дантовым адом «Оставь надежды навсегда». Напротив, юмор русского народа выразился и в этих иногда своеобразных надписях. «Поминай, как звали», «Кланяйся в Нерчинске товарищам», «Ищи ветра в поле», «До свидания, Сибирь, матушка» и тому подобное. Есть и нацарапанное стихотворное произведение, и в них юмористика преобладает над лиризмом. Солнце ласково греет сверху, освещая зеленеющие по бокам дороги густые болотистые леса. Дорога делается еще убийственнее. Лошади ступают буквально шагом, с трудом вывозя тарантасы и телеги из непролазной грязи. К 11 часам утра мы добрались до села Успенского, предпоследней станции перед Тюменью. Села замечательного тем, что почти все население занимается кустарным производством так называемых тюменских ковров. Ковры эти весьма недурны и дешевы, только краски и узоры их весьма безвкусны. Они распространены по всей Сибири, и значительная часть их идет в Петербург и Москву. Вид этого большого сибирского села невольно поражает человека, привыкшего видеть убогие черные русские деревни. Постройка грубая, оляповатая, но прочная. На лицах мужиков нет той забитости, которую вы встретите в России. Видно, что материальное благосостояние их лучше. До Тюмени оставалось 30 верст, которые мы проехали в 6 часов. Усталые, разбитые, грязные, увидали мы, наконец, Тюмень. Первый сибирский город, разбросанный по оврагам. Мрачный, грязный, с огромным белым каменным зданием на въезде. Нужно ли прибавлять, что это был острог? В гостинице мы несколько пришли в себя после путешествия. Пообедав, я отправился поскорее на пристань брать билеты и без труда получил для себя каюту второго класса. Как характеристику нравов отмечу следующую черточку. Когда я брал билет на пароходной конторке, молодой конторщик обратился ко мне с обычным сибирским вопросом: «Чьи вы будете и куда изволите ехать?» С тех пор это сибирское «чьи вы будете» уж не оставит вас нигде, куда бы вы ни зашли. В лавку ли, заговорили ли с пассажиром, после первых слов вам неизменно зададут этот вопрос. На пароходе уже толпились переселенцы. Пароход производил впечатление весьма удовлетворительное. Каюты были чисты, и цена за 9 дней пути относительно недорога. За место второго класса 14 рублей. А за семейную каюту по числу мест по 16 рублей за место. Хотя Тюмень – один из очень старых сибирских городов, основан в 1586 году, жители в нем по суворинскому календарю считается около 16 тысяч человек. И как перевалочный пункт он имеет известное значение, тем не менее никакой привлекательности не представляет. Деревянные низенькие дома, широкие пустыри, грязные и безлюдные улицы. Тюмень – главный пункт рассылки арестантов по дальнейшим местам. Здесь находится главная экспедиция ссыльных. Здесь, в Тюмени, все уголовные арестанты распределяются по всем местам Сибири и отправляются партиями. Наплыв арестантов бывает так велик, что буквально и острог, и пересыльная тюрьма переполнены. Вследствие такой скученности тиф и другие болезни, разумеется, косят людей. Ни одна, впрочем, Тюмень отличается такими тюрьмами. По словам официальных отчетов и рассказов знающих дело людей, тюрьмы в Сибири и этапы представляют собою нечто невообразимое. Трудно изобразить словами весь ужас положения людей, скученных в небольших пространствах огромными массами. В Томске, например, дело доходило до того, что тифозных больных за недостатком места клали целыми рядами на полу, и смертность доходила до поражающей цифры. Что же касается этапов, то они буквально представляют собой клоповники. Еще недавно высшее местное начальство предписывало циркулярам обратить внимание на содержание их в исправном виде. Но циркуляры циркулярами, а жизнь жизнью – и побывавшие на этапах рассказывают про них просто невероятные вещи. В крошечном помещении скучиваются в повалку мужчины, женщины и дети, и их на ночь запирают. Что происходит там? Об этом лучше не рассказывать. Пароход отправлялся в 2 часа ночи. В 10 часу мы уже были на пароходе и уложили детей спать. Наш добрый гений, спутник-сибиряк, советовал мне запастись кое-какой провизией на дорогу. И главное, хлебом, так как на пароходе все дорого, а иногда и просто бывает нельзя достать. Я поспешил отправиться снова в город. Город уже спал. Только в некоторых домах светились огоньки. Стоял чудный тихий вечер. Невольная тоска охватила меня, когда я проезжал по этим глухим, пустым, угрюмым улицам. Каково же живется человеку, не привыкшему еще напиваться с утра, в каком-нибудь еще более глухом захолустье вроде Нарыма или Вилюйска? Невольно припомнились стихи поэта. «Да, страшный край, оттуда прочь, бежит и зверь лесной, когда стосуточная ночь повиснет над стороной».
«Вот тут у Полик хорошие булки», —
прервал мои размышления извозчик, останавливаясь у маленькой двери, над которой была какая-то вывеска. Я вошел в крошечную комнатку, слабо освещенную тусклым светом крошечной лампы. На прилавке лежали булки и разное печенье, и в комнатке пахло свежим хлебом. Из-за ситцевой занавески вышла сморщенная, худенькая, маленькая старушка и необыкновенно вежливо и деликатно спросила, что пану угодно. Она была одета в каком-то затрапезном платье, в разорванной кацавейке, но что-то и в манере, и в выражении этого худенького лица со слезящимися глазами говорило, что эта старушка знала когда-то лучшие времена. В лице ее точно замерла какая-то старая покорная скорбь. Я не сомневался, что передо мной была женщина, принадлежавшая когда-то к так называемому «обществу». Мы разговорились. Скоро из-за занавески вышла другая старушка, высокая, сухая, крепкая, с более энергичным выражением лица. Это была ее младшая сестра. Их история оказалась очень простою и печальной историей. Они принадлежали к одной из довольно зажиточных польских фамилий. Были сосланы на каторгу за восстание в 63-м году. Имения их были конфискованы, а теперь они, давно прощенные, но всеми забытые, доживали свой печальный век в Тюмени, добывая себе кусок хлеба пекарней. «Отчего вы давно не вернулись домой?» — спросил я. Ответ обычный — вернуться дорого. Тем не менее, они не теряют надежды умереть на родине. «Мы уже давно собираемся», — заметила младшая сестра. «И в прошлом году чуть было не уехали. Да вот сестра заболела. Мы до сих пор не привыкли к здешнему климату, хотя должны были бы ко всему привыкнуть в 20 лет», — прибавила она, улыбаясь скорбной улыбкой. «Бог даст, еще вернемся и умрем на родине. Родные ваши живы? Почти никого нет». «Да, всего пришлось испытать», — заговорила опять маленькая сморщенная старушка и вздохнула. «Этой жизни не забудешь», — прибавила младшая сестра. Я пожелал им поскорее вернуться на родину, и мы распрощались. Мой возница, тоже из ссыльных, попавший из Курской губернии в Сибирь, как он объяснил, за то, что любил чужих лошадей, и давно уже имевший право возвратиться в Россию, очень хвалил этих старушек-полик. «Тихие, аккуратные старушки», — говорил он. Впоследствии мне часто приходилось встречать поляков, сосланных сюда за польское восстание и оставшихся в Сибири. Большая часть из них занимаются торговлей, ремеслами, содержат кабаки, некоторые находятся на службе. Вообще, они как-то лучше русских умеют устраиваться, именно потому, что не брезгуют никакими занятиями. Большинство же остальных ссыльных обречено почти что на нищету. Достать им какие-либо занятия без помощи администрации трудно. Да и какие занятия могут быть в какой-нибудь сибирской дыре или в якутских улусах? В больших городах, где могли бы найтись занятия, дают их неохотно, боясь, как взглянет на это местная администрация. Правительство выдает в пособие политическим ссыльным по 6 рублей на человека и таким образом избавляет многих буквально от голодной смерти.